Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо», и сегодня у нас в гостях журналист, сотрудница храма и многодетная мама Елена Викторовна Пухова. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Поговорим сегодня о такой теме, как шумные, громкие дети в храме. Вы многодетная мама. Многодетные мамы... уровень восприятия децибелов завышен сразу же, да? То есть вы шумы не воспринимаете как шумы. А в храме все же есть такой стереотип, что в храме должно быть тихо, благолепно, спокойно. И так оно и есть в дальних монастырях. Так оно действительно и существует. Но в приходских храмах, особенно в спальных районах, мы можем видеть огромное количество, ну, я искренне надеюсь на огромное количество, людей, семей, которые приводят своих детей, а дети не умеют себя вести тихо. Более того, если ребенок 3-4 лет ведет себя спокойно и стоит всю службу на одном месте, видимо, у него что-то не то. Вот скажите, пожалуйста, как ведут себя дети в вашем храме? Как вы, собственно говоря, с этим стереотипом боролись или боретесь? Что вообще происходит с детьми в храме? Мы сейчас возьмем сразу, давайте ограничим возраст детей лет до, ну, скольки? До 12, наверное, да? От 11 до 12 лет. Вот как оно?
Как обычные дети, шумят, галдят. Постоянно напоминаем им, что нужно вести себя чуть тише. Вот, ну, как и везде. Шумно.
Ну, а как же вот с этим стереотипом? В храме должно быть благолепно, а они шумят.
У нас в храме этот вопрос решается чуть проще. У нас есть трапезная, в которой дети могут какое-то время побыть. Порисовать, пообщаться, но опять же, если мы говорим о детях, общение очень быстро переходит на повышенные тона у них. Не потому, что они ругаются друг на друга или что-то, да, а потому что маленькие хотят, чтобы их услышали большие, те хотят, чтобы их голос звучал сильнее, и это происходит у них непроизвольно, то есть дети шумят. Поэтому чаще всего с ними находят взрослые, которые, когда до какого-то уровня децибел доходит, да, он их чуть-чуть глушит. Вот. А потом все по нарастающей вот так. То есть это такой живой процесс, который постоянно требует какого-то регулирования.
Воскресные школы. Сейчас во многих храмах, при многих храмах есть воскресные школы. Скажите, как у вас проходят занятия? И видите ли вы развитие интеллектуальное или в плане воспитания для ваших воспитанников?
У нас в школе есть школа воскресная, где детки учатся с очень маленького возраста, практически с 2,5 лет. То есть, если ребенок способен посидеть чуть-чуть и послушать, то с 2,5 лет. Изначально, когда мы открывались, мы все себе так радужно нарисовали, что у нас будут дети лет с 5, с которыми уже можно работать. Вот. И у нас будет там две группы, мы разработали программу и столкнулись с тем, что детей начали проводить гораздо более младшего возраста, то есть совсем маленьких, которые еще не очень хорошо понимают вообще, о чем им говорят, но они сидят, и они готовы слушать. И родителям очень хочется, чтобы их ребенок был. Одно дело, если ребенок сам не готов, а другое, если он действительно сидит, слушает, мы берем таких детей. Вот, и получилось так, что и свои дети тогда были примерно возраста 3 лет. Вот, и поэтому младшая группа, вот, ну, с 3 лет это вот уже стабильно у нас в храме. И когда к нам приводят, говорят, вы берете даже таких маленьких, мамы удивляются. Мамы удивляются, на самом деле они очень сильно рады, что их маленькие дети, которых не берут еще никуда, что везде им говорят, что они глупенькие и маленькие, приходить к нам только за большие деньги, что они кому-то где-то нужны. И здесь то, что работает наша воскресная школа, это не только плюс детям, ну и плюс родителям, потому что отношение к храму сразу меняется. Потому что для мамы нет ничего дороже, чем доброе отношение к ее детям. Вот. Ну а нам не жалко, нам приятно работать с такими детьми. Наоборот, они очень быстро на что-то откликаются, они смотрят восторженными глазками на все, может быть, не очень понимают какие-то вещи, и мы переводим на тот язык, который понятен им. И когда вот они понимают, что до них хотят донести, то глазки вспыхивают, и все, и ты понял, что у тебя получилось, и тебе хорошо, и им приятно.
Дети ведь не могут участвовать целиком в богослужении.
Нет, я думаю, что требовать этого от маленьких детей, это вообще неправильно. Потому что дети боятся поликлиник у нас. Дети боятся музеев и каких-то общественных мест, потому что туда не приходят с мамой и с бабушкой, которая постоянно дергает его за рукав. Сиди тихо, тихо, стой смирно, стой тихо. Здесь нельзя бегать, здесь нельзя шуметь. И вот эти места, где нельзя бегать, где нельзя шуметь, это места, где ребенок говорит, не живи. Ребенок не может иначе. У него мотор в одном месте, он бегает, он гоняется, он должен выплескивать свою энергию, он должен знакомиться с другими детьми, которые здесь находятся. А здесь мы ему говорим, не живи. Вот встань, как статуя, и стой. И не двигайся, и не шелохнись. Ребенок не может существовать в такой атмосфере. И поэтому, когда приходит в храм, мне искренне жаль тех детей, которые приходят с бабушками. Бабушка, так встань рядом со мной, молчи, никуда не ходи. Здесь, если бабушка так более-менее мягкие, так адекватно относится, вплоть до того, что даешь ребенку свечки, сходи, поставь свечки. И он рад. Он не просто пришел в храм, но он здесь приносит какую-то пользу, он ставит свечки. Он может пойти и постоять около канона и посмотреть, какие свечки догорели маленькие, задуть их и убрать. Он там никому не мешает, но он при деле. Он чувствует свою важность, что ему дали ответственное поручение. И вот здесь он уже не будет ни шуметь, ни галдеть. Более того, он будет, дети, которые рядом стоят, не будут, тихо, смотри, вон надо, вот что надо делать. То есть дать им какое-то занятие. Да, они не вполне понимают, что происходит еще на службе, они еще маленькие. Но давить на них, мы добьемся противоположного эффекта. Они скажут, нам тут неинтересно, мы туда не пойдем, там на нас все ругаются, мы не так стоим, мы не так себя ведем. Чуть свободы, чуть больше каких-то ответственностей для детей, даже для маленьких.
Насчет понимания я бы не был таким категоричным. У нас и многие взрослые не понимают, что происходит. Богослужение для этого какая-никакая должна быть и опытная, и интеллектуальная подготовка все же. Но не секрет, что существует реакция на детей в храме. Ну, то есть, когда дети начинают каким-то паровозиком бежать по храму из, например, там пункта, где они запили запивку после причастия, и в пункт, где им дают просфорки, ну, это же интересно, это же вкусно, и вообще многие начинают говорить, вот они тут бегают, ходят, зачем вот это все, надо вести себя тихо. Как вот вы с точки зрения, не как мамы, как мама, я примерно понимаю вашу реакцию. А вот с точки зрения церковного сотрудника, как вы на это реагируете? Или не реагируете?
Здесь
Или не нужно реагировать?
нельзя ничего сделать. Знаете, как если ты не можешь прекратить безобразие, возглавь его, да? То есть, если дети бегут шумно и все, ты можешь их раз и направить. Потихонечку, а вон туда побежали, а вон там вон дают. И все они потихонечку они тебя слушают, потому что ты старший, ты большой, на тебя смотрят снизу вверх, они вполне тебя послушаются. Говорить им категорично тихо брысь, обратная реакция будет. То есть здесь, как и со взрослыми, наша задача направлять, давать вектор движения. Вот. Дети это всегда хорошо, но у нас, опять же, в храме сложилась такая традиция, что детей все любят. Все, даже бабушки старенькие, они знают практически всех, как детей зовут, когда у кого день рождения. То есть вот такая большая семья. Что такое семья без детей? Это мертвая семья. Что такое храм без детей? Это мертвый храм. Это нет будущих прихожан. Откуда они возьмутся, если здесь не будут дети? Вот. И если в семье все нормально, то у всех нормальные отношения и у бабушек, и у внуков, и у правнуков. Если в храме атмосфера в целом дружная, то никто на детей не будет ругаться или что-то. Если ребенок действительно ведет себя очень нервно, кричит громко, да, здесь нужно спросить, как себя чувствует мама в этот момент. Потому что, возможно, мама сама принесла ребенка первый раз, она вся на нервах, это передается ребенку. И здесь уже наша работа. Успокоить маму, все хорошо, не переживайте, первый раз, во второй будет спокойней. Мама успокоила, смотришь, ребенок на руках замолчал. Вот. И вот так как-то выгонять кого-то из храма, вы здесь всем мешаете? Нет, ни в коем случае.
Вернемся к вопросу воскресной школы. Насколько важна вот эта школа? Ну, то есть для родителей понятно. Ребенок при деле, родителям уже хоть как-то попроще. Понятно, что дети, как губка, они все впитывают, и любые крупинки, которые сейчас мы можем дать детям в воскресных школах, они рано или поздно дадут свои плоды. Какие-никакие, но дадут. И чем раньше мы детям дадим вот эти интеллектуальные и опытные знания, тем будет легче и проще в будущем. Вот что касается самих детей. Одно дело в 3 года, другое дело в 5 лет, а другое дело в 10, когда уже появляется изрядная доля вредности, скепсиса и по нынешним временам еще и нахальство. За что раньше, собственно говоря, сразу получали дети по губам. Сейчас это становится таким общепринятым, к сожалению, делом. Вот скажите, есть ли разница между детьми, которые воспитываются регулярно, я имею в виду постоянно, в храме, и вот вне церковных детей? Вот на примере, может быть, одноклассников ваших детей, вот что-то в таком ключе.
Да. Различия есть, различия очень существенные. На примере своей дочери средней я могу сказать, что дети, которые регулярно приходят в храм, да, посещают воскресную школу, действительно очень сильно отличаются от тех, кто приходит туда по большим праздникам, либо не приходит совсем. Как отличаются? Сказать, что эти дети более тихие, более скромные, будет неправдой. Это такие же активные дети, это такие же шалуны, но у них есть небольшой тормозочек. То есть в каких-то ситуациях, когда одноклассники ссорятся из-за ерунды, когда они начинают делать друг другу гадости, сейчас же очень модно, если кто-то с кем-то поссорился, обязательно что-то записать, какую-то гадкую видюшку, выложить ее в соцсети, чтобы все смеялись. У детей, у наших детей, да, у тех, кто посещает храм, у них это вызывает неприязнь. Они не хотят в этом участвовать, то есть они не знают, как себя вести немножко. Они не хотят участвовать в этом, потому что понимают, что, ну, не то. И не хотят потерять друзей. То есть здесь вот они опять приходят к нам и говорят, как, что, как быть, как, что делать. Но с другой стороны, я, например, точно знаю, что случится какая-то ситуация, например, с каким-то насилием над животными. Наши дети не просто не примут в этом участие, они еще это животное заберут и унесут с собой, чтобы другие не издевались. В этом я уверена практически на 100%, и это душу греет. Хотя в общении со сверстниками где-то им бывает не очень удобно. Я знаю, что, например, моей дочери гораздо комфортнее общаться с теми, кто приходит в воскресную школу. У них есть уже свой социум, они переписываются в соцсетях и в каких-то мессенджерах. Да? Они поддерживают общение и помимо храма. Более того, в нашем храме есть, как это в школе называется, внеклассная работа, да, есть какие-то кружки, есть какие-то еще дополнительные места, где они могут встретиться, пообщаться и каким-то интересным для них делом вместе заняться. Вот. Если при храмах это будет, то действительно они очень помогут детям, которые туда ходят, не чувствовать себя каким-то одиноким, не чувствовать себя непохожими на остальных детей, потому что именно вот в возрасте, о котором мы говорим, до 12 лет, им очень важно быть похожими на остальных. Это потом уже в подростковом возрасте они начинают друг от друга отличаться. А здесь им хочется чувствовать себя своим, чувствовать себя в социуме. И какие-то вот такие встречи помимо служб, они детям помогают адаптироваться в коллективе.
Воскресная школа. Должна ли она быть похожа на школу обычную?
Школу обычную? Нет. Во-первых, здесь совершенно другие предметы, и предмет, который мы пытаемся преподавать, чем бы мы ни занимались, занимаемся мы законом Божьим, занимаемся мы пением, занимаемся мы рукоделками, единственный наш предмет, который мы пытаемся преподать, это любовь друг к другу. Вот там, где в обычной школе есть какие-то сухие требования, что ты должен знать отсюда и до 5-го параграфа, где-то соблюдать полную дисциплину, да, полное послушание учителю. У нас с учителем можно даже чуть-чуть и поспорить. Вот. Но основное, что мы хотим, чтобы дети учились думать, учились понимать, о чем мы говорим. Да? Мы не требуем от них полностью знания материала. Мы этот материал будем проходить еще на протяжении нескольких лет и повторять, и возвращаться к нему. И, возможно, в какой-то момент расширять это, да, по возрасту. Вот. Но главное, чтобы они чувствовали, что здесь место, где тебя любят. Здесь ты можешь задать какой-то вопрос и получить ответ. Наша основная функция не выучить наизусть с ними там Новый Завет, да? не рассказать полностью об устройстве церкви. Ну, ни один взрослый, я не знаю, кроме священников, наверное, не знает полностью, да? Вот. А показать ребенку, что здесь его любят, что здесь он всегда может прийти и в том числе и получить знания какие-то. Вот.
Но ведь вы наказываете шалунов?
Обязательно.
Как? В угол? На горох?
Нет, ни в коем случае не так. А, тех, кто шалит, достаточно обратить на... Он же привлекает внимание других. И можно к нему привлечь внимание всех, но чуть под другим углом. И он поймет, что такое внимание ему не нравится. И... Или обыграть как-то, да, что-то он сказал, глупость какую-то. Обыграть эту глупость как-то так, что он поймет, что это глупость. И вроде, когда ты хотел посмешить всех... Это одно. А когда уже стали хихикать над тобой, это уже совсем не то. И ребенок как нормально. Вот в моей практике была девочка, очень непослушная, девочка, не мальчик, была очень непослушная девочка, которая не слушала никого. Ни родителей, ни преподавателей. Единственное, кто на нее имел влияние, это старший брат. Он просто что-то ей шептал на ушко, и она становилась тише воды, ниже травы. И мама ее очень переживала, она даже первоначально хотела сидеть на занятиях, я буду сидеть, вы с ней не справитесь. Давайте, попробуем. В принципе, мы поняли, что так с наскока с ней не справишься, действительно, к ней нужно приглядеться. Просто перестали ярко обращать внимание на ее выпады. Потихонечку так сглаживать, сглаживать. Я вам скажу, что ребенок вообще замечательный. Вот сейчас прошло, там, не знаю, года 4. Ребенок изумительный, умный, живой, отзывчивый, замечательный ребенок. Что ей не хватало в ее 3 года? Почему она разве что по потолку не бегала, не знаю. Но скажи мы ее маме, нет, ваш ребенок не готов, не водите его. Возможно, она и сейчас не была бы такая. Она смотрит на других детей, как другие дети себя ведут. И начинает тоже подстраиваться под этот социум, да? Она стала такой. Что было бы, если бы мы сказали, что ваш ребенок не годится для обучения? Непонятно. Но, тем не менее, вот такой результат он воодушевляет.
А у вас у самой разновозрастные дети уже, да? И вот скажите, как оно вообще так получается? Как получается так, что дети... бывают же моменты, когда ведь не хотят идти в храм. Когда просыпаются, говорят, не хочу. Ладно, дети священников — это вообще отдельные. Это отдельный разговор, и это очень особенный контингент. И то, что есть сложности во взаимоотношениях вот именно детей священников и вот абсолютно нецерковных детей, да, это тоже есть. Вот как дальше будет развиваться? Вот как дети себя будут вести дальше? Да, вот у вас есть старший сын, который уже практически почти, ну, он-то считает себя уже совсем взрослым, хотя это объективно несколько не так. Вот как вы с этим справлялись?
Ну, когда мой старший сын был совсем маленьким, он бил, наверное, все рекорды по замечаниям в храме. Более того, был такой момент слабости, когда однажды он все очень плохо... И когда он плохо вел, мне его приводили. И вот однажды на службе присутствовала игуменья монастыря, и когда я увидела, что она берет моего непослушного сына за руку и ведет, мне хотелось спрятаться за ящик и сказать: меня нет. То есть мне было настолько стыдно за его поведение, что я не знала, куда мне деться. Вот. Ничего с этим сделать не смогла. Тем не менее, вот священник на тот момент нам посоветовал как можно чаще причащаться. И причащались мы с ним вместе. Мы с ним причащались по 3-4 раза в неделю вместе. И спустя годы я поняла, что значило это «вместе». Отчасти он был такой, потому что у меня в душе мира не было. Потому что я была нервна, а дети копируют своих детей. Я успокоилась, и он успокоился. Вот эта схема работает, вот мой 20-летний опыт мамы, да, показывает, что эта схема работает 100%. Мама спокойна, ребенок тоже успокоится. Вот, так что можете на заметку брать мамы. Вот, с другой стороны, когда ребенок растет, вот таких проблем, что не хочу идти в храм, вообще вот не хочу, до определенного возраста, лет до 14, не возникало. Почему? Потому что, опять же, я хотела, я горела, он знал, что у него там есть друзья, свое общение, мы шли все вместе. Естественно, с возрастом какие-то шатания были, ну, вроде друзья похихикивают, что ты в храм ходишь, вот ты уже взрослый. Здесь вот то, о чем мы говорили со свечками, когда, да, ребенку послушание какое-то в храме, да? Его добрый наш настоятель взял в алтарь помогать. Я думала, справится, не справится. Такой шебутной, что он там будет делать? Он был там совсем другой. Он, да, там был шебутной, он был там шумный, но у него появилась новая зона ответственности. Он поднялся, он стал взрослее. Сам для себя тоже, благодаря этому поручению. Он там был. А, опять же, рос, опять какие-то друзья по-разному относятся, да? Обычно все-таки это вызывает какой-то смех, потому что церковных друзей у него все меньше и меньше. Вот. Была договоренность, что, значит, пока он ходит в школу, обязательно причащается раз в месяц, ну и ходит на службу. Причем я понимаю прекрасно, что если бы он не хотел этого делать совершенно, он бы этого не делал. То есть эта договоренность помогла ему выполнять то, чему ему самому бы хотелось, но служила оправданием перед друзьями. Я с мамой вот договорился, я ей обещал, я не могу, потому что она делает для меня то-то и то-то, а я взамен для нее хожу в храм. То есть он делал то, что хотелось, но и имел такую отмазку для друзей. И подошел совсем уже взрослый возраст, когда в храме я его вижу крайне редко, да? И единственное, я поняла, что все, что я могу, это только молиться за него, чтобы он вернулся. И надеяться на то, что в него было заложено, пока он был маленький, когда-нибудь даст свои всходы. И Господь время от времени посылает маленькие такие звоночки, чтобы я совсем не огорчалась. Например, на Пасху я была на ночной службе, и потом утром я ему посылаю «Христос воскресе». Он говорит: «Ты знаешь, ты третий человек, который мне сказал это за Пасху». И мне почему-то стало, говорит, очень грустно, что раньше мне всегда это так часто говорили, я всем отвечал, а в этом году так мало людей меня поздравило именно вот так. Не просто с праздником, не просто с Пасхой, а вот именно так. И я почувствовала какую-то такую грустинку в его голосе. И мне было очень приятно, что все-таки ему этого не хватает. Все-таки не сказать, что он совершенно отошел и никогда уже больше не вернется. Вот я думаю, что все это в его душе живо, когда-нибудь опять расцветет.
По статистике, такой церковной статистике, чаще всего дети лет до 15, до 14, до 16, где-то вот в таком ключе, ходят в храм довольно-таки часто. Потом идет ослабление, когда идет становление личности и переосмысливается бытовая жизнь человека. А потом человек возвращается года в 22-23, когда начинаются первые проблемы. Личные проблемы, самостоятельные проблемы. Решать их надо самому. Не папа с мамой за тебя что-то сделают, а ты сам. Продолжая тему взрослеющих детей, вот, понимаете, маленькому ребенку дело в храме придумать легко. Вот тебе свечка, мальчишке вот тебе кадила. А вот людям уже 20 лет, 30 лет, там, дело в храме придумать трудно. И как вы думаете, что может быть таким стимулом, если не дело, если не действие в храме, то что?
Но храм не заканчивается только богослужением, да? Человек, который, например, умеет владеть музыкальным инструментом, может помогать в воскресной школе. Человек, который может написать сценарий для детского праздника, с руками и ногами разберут в любом храме. Вот. Человек, который может детей построить и сказать: сейчас мы будем учить танец и показать пару движений. Опять же, то есть там, где он был учеником, он может стать учителем. Опять же, для ребенка это шаг на следующую социальную ступень, то есть он уже объясняет. Знаете, так раньше двоечников учили, им давали какое-то поручение, в советской школе так было, им давали какое-то поручение, они становились чуть-чуть главными и могли показывать, что делать остальным. И из двоечника они постепенно превращались в троечника твердого. То есть дать какую-то степень дела какое-то, за которое человек будет отвечать. Кто-то помогает в той же воскресной школе. Никто не отменял какую-нибудь деятельность прихрамовую, да? Там уборка помещений, разбить клумбы, там, если это какой-то храм, у которого есть какие-то ну, постройки там, да, пожалуйста, пусть там резьбой по дереву занимается, еще что-то. Очень многие ребята, с которыми я общалась, вот уже старшего возраста, я их просила, просто говорю: ребята, вот подумайте, что бы вас оставило в храме лет в 15, да, если вот вы сейчас с высоты возраста, ваших 20 лет, посмотрели назад, они сказали: социальное служение.
Волонтерство.
Бабушку довести. Вот она приходит в храм, бабушка, она потом еле-еле чапает сама домой. Доведи ее до дома, посмотри, может, ей продукты надо принести. Волонтерская какая-то деятельность, организация каких-то праздников для близлежащих дворов, причем от и до. Там с расклейкой объявлений везде, с приглашением всех, с какой-то организацией, с там чаепитием после этого праздника. Вот. Потом очень многие изъявляли желание какой-то театральной деятельности. Вот она, воскресная школа. Почему, если ты показал спектакль здесь, вот сейчас у себя в храме, почему его через два дня не показать на улице, опять же, для жителей соседних домов, жителей дворов? Это не просто вот будет праздник, да, это будет и привлечение новых людей в храм. Они увидели то, что творится интересно вокруг храма, они захотят и зайти вовнутрь, посмотреть, что это такое. То есть здесь уже такая минимальная миссионерская деятельность. Вот, и то есть вовлекать... Да, у них другие интересы, да, еще что. У каждой группы сейчас, у каждого храма есть практически группа в соцсетях. Ну, пусть ее ведет молодой человек. Пусть он какие-то делает, там, размещает новости, находит интересный контент. Пусть он это делает. Он в этом соображает, он все равно сидит в телефоне, чем он будет просто так сидеть. Пусть он сидит с делом. И более того, на него такую ответственность возложили, ему доверили. И он сам будет молодец. И храму польза.
Мы так инстаграм-аккаунт храма сделали. Пономари в любом случае сидели в телефонах. Мы сделали для них инстаграм-аккаунт храма.
Видите, работает.
Работает. Сейчас очень хорошо работает, да. Ну что же, резюмируем. Дети в храме всегда будут вести себя не так, как взрослые. И это мудрость и терпение для вот уже таких взрослых людей. Как говорил святитель, если не ошибаюсь, Василий Великий, Дети — это ангелы. Если вам ангелы мешают молиться, то это вопрос не к ангелам, вопрос к вам в первую очередь. Хорошо, спасибо вам большое за ваш опыт, за тот опыт и личной жизни, и храмовой деятельности, которую вы рассказали. Надеюсь, что это будет очень полезно многим-многим нашим зрителям. Благодарю вас и спасибо вам большое. И до новых встреч.
До свидания.